Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы о юродивых сегодня говорим, потому что 15 октября – день памяти блаженного Андрея, святого блаженного Андрея, Христа ради юродивого. И вот такая у нас очень интересная тема обозначилась в разговоре, связанная с юродством,
и
поиском Бога,
культуры.
Да, и современным искусством.
Я бы хотел при этом уточнить. Вы говорите, что это тоже как бы идет от Бога, но направлено в противоположную сторону. То есть изначально точкой отправки является, отправной точкой является Бог, но лучик отправлен в другую сторону. Вот у меня при этом возникает вопрос, а так ли мы в этом уверены?
Где критерий?
Там очень многих юродивых в истории, которые жили в средние века, тоже обвиняли в том, что они творят совершенно неподобающие христианину вещи. Уж, конечно, явно это не божественное, а потом выяснялось, что они святые. Я, конечно, не говорю о святости большинства людей, устраивающих вот эти современные перформансы, но...
Отличить? Да, зерна от плевел.
И, может быть, там и нет плевел. Может быть, это просто действительно нормально показывает нравственное состояние нашего общества.
И направление поиска, которое все-таки является поиском истины.
Я думаю, отличить можно следующим образом. Реакции на эти все поступки, на все эти произведения и так далее и тому подобное. Если мы начинаем это все, скажем так, хаять и громить, мы становимся на один уровень. С кем-то или с чем-то, да? Если мы в чем-то в себе задумываемся и, скажем так, принимаем образ покаяния, то есть реагируем не так, как хотелось бы тем людям, которые это вызывают, да? Ну, вот маленький ребенок, да, услышал дрянное слово, поганое какое-то, пришел домой и произнес, и здесь началось. Родители бегают, какой ужас, он это произнес. Вовочка, дорогой, больше этого не говори никогда и так далее, это плохо. Ты запомнил? Повтори, что это говорить нельзя. И малыш так это запомнит хорошо, что обязательно, вот не завтра, а сегодня вечером, он обязательно с бабушкой поделится этим словом.
Напиши 50 раз на доске и запомни, что никогда в жизни.
Да, да,
это
да,
слово
да,
говорить
да,
нельзя.
Да, что слово говорить никогда нельзя, да. Вот, примерно, мне кажется, вот здесь критерий такой. Если родители задумываются, вот он заинтересовался этим словом, значит, где-то я что-то пропустил, да, тогда это, наверное, неправильное отношение к вот этому действию. Точнее, это правильное отношение к действию. Если мы начинаем внешне реагировать, то тот человек, который нас спровоцировал на тот или иной поступок, он скажет, все, отлично, я достиг того, что я хотел.
Мне вспоминается пример из литературы, из классической
русской. Из Бориса Годунова?
Нет, из Лескова, из «Соборян», где диакон Ахилла, ну, как к нему относились герои книги, особенно там протопоп Туберозов, ну, с такой легкой иронией, немножко с уничижением, немножко, ну, живет какой-то диакон, ведет себя, ну, явно не как подобает диакону, ходит там в базарный день, выпивает на городскую площадь, и как диакон Ахилла умирал в конце книги. Же никакому протопопу Туберозову, наверное, простите, не снилось.
Да, 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 абсолютно с вами согласен. То есть очень важен результат. Результат, который к чему это приводит.
А я вот Бориса Годунова помянула, потому что там-то тоже очень яркий образ есть юродивого, про которого даже Пушкин сам говорил, что уши автора из-под шапки юродивого торчат, который подходит к Борису Годунову и всенародно обличает его, говорит, что нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. А что, в общем-то, Борис, человек, ну, судя по всему, все-таки богобоязненный, да, он не приказывает его затравить, он не приказывает отправить его куда-то подальше, чтобы его никто не слышал, он, наоборот, как-то очень так, ну, благосклонный, он задумывается о словах юродивого, и они как-то падают ему на сердце, ну, дальнейшие события...
Совершенно правильно. Почему? Да. Потому что юродивый преследует не свою цель уничижить царя и, скажем так, с подколочкой ему что-то такое вернуть, а он преследует другую цель. Он царя любит. Ему царя жалко в его поступке. И он пытается исправить его, напомнить ему. Мы можем из своей жизни множество таких примеров увидеть.
Вот это ключевое, кстати, жалко. Ему жалко. Он не то, что перформанс устраивает,
да,
или эпатаж.
Да, ему да. жалко. Ему жалко царя, он хочет его вразумить. Мы из своей жизни, кстати, слово «жалко» с церковнославянского переводится как «любовь». Вот. Пожалел его, то есть любил его. Он жалел его, то есть любил его. Да. Мы из своей жизни можем привести множество таких примеров, когда... Допустим, какие-то подростки себя неправильно ведут, и вот у нас что-то вскипает внутри и тому подобное. Мы подходим, им говорим: слушайте, вы прекратите общественное место, там, не курите, и пятое, десятое. И это не возымеет никакого, ну, скажем так, действия. В семье тоже не возымеет действия. Если ты раздражен и обращаешься с этим раздражением, даже указываешь на очень правильные вещи, которые сотворил против тебя или против семьи, там, какой-то другой член семьи. Если ты внутри раздражен, не услышит он. А если ты с любовью подойдешь, я вот был примером нескольких таких вещей, едешь в электричке, в тамбуре стоят какая-то молодежь и курит, и ты вот внутри там возмущаешься, кипишь, и вдруг смотришь, какая-нибудь там женщина встала, подошла, открыла эту дверь, сказала: ребята, говорит, ну, здесь нельзя курить, посмотрите, дети маленькие сидят, еще что-то такие. И они: все. То есть у нее нет этой озлобленности, и этой озлобленности нет по отношению к ней. То есть действие не вызывает точно такое же противодействие. Ты с любовью и к тебе с любовью. То есть вот у юродивых нет задачи, скажем так, поржать, смеяться над обществом или над отдельным человеком. У юродивых есть другая задача, скажем так, стяжать в себе Духа Святаго и этого Духа распространить на всех окружающих. Хотя вторая часть, под небольшим сомнением, что у них эта задача есть. Они вынуждены это делать, так как когда Дух тебя переполняет, ты по-другому себя вести не можешь.
Вы знаете, вспоминается сейчас еще один пример из уже новой нашей истории. Наверное, пример, который известен многим нашим соотечественникам, блаженная Матрона Московская. Это женщина, которая жила в 20 веке, которая, в общем-то, ну, в Москве про нее точно знают все, потому что знают, к ней стоят в очередь в Покровском монастыре и просят о том, чтобы она помогла в каких-то, в тех или иных ситуациях. Кто не стоял, тот во всяком случае знает о том, что там были либо родственники, либо друзья, либо знакомые, либо кто-то еще, либо просто есть такое некое вот социальное явление, да. При этом я помню, как впервые открыла житие блаженной Матроны Московской. Это были 90-е годы, книжечка, изданная в то время, и надо делать, видимо, поправку на ветер, когда еще у нас не было, ну, такого там должного научного контроля за тем, что выходит из-под пера совершенно разных авторов. Но там было понаписано такое, что у меня, кроме знаков вопроса в голове, вот ничего больше не оставалось. Я была в таком смущении, потому что про какие-то кусочки хлеба, которые там лежали у нее под матрасом, или даже не под матрасом, она на матрасе, и она на них лежала, и потом давала их кому-то есть. Это все зачем? Вот это все, понимаете как? И сейчас, да, мне кажется, что, слава богу, сейчас уже есть другое житие Матроны Московской, но многие люди продолжают к ней относиться как к некому такому мистическому существу, которое как дух, вот знаете, там дух леса какой-нибудь, да, вот к нему придешь, попросишь, чтобы, значит, не было летом пожара, и не будет летом пожара. Да, придешь там к духу реки, попросишь, чтобы была рыба, и будет рыба. Или что-нибудь вот еще такое, да, то есть не как к человеку, который был фактически Христа ради юродивым, вот, еще и благодаря своей особенности такой физиологической, слепоте, а как какому-то вот такому существу, которое является отмычкой от всех замков в этой жизни. Понимаете, и те странные обстоятельства ее жизни и ее странное поведение лишь способствуют вот какому-то такому сказочному образу, формированию этого образа в нашем сознании. Как вот вы к этому явлению относитесь, отец Игорь?
Да вы знаете, вообще вся церковь очень странная. Вообще, вот так вот если посмотреть, вообще непонятно. Артес какой-то раздают, воду из-под крана освещают. Тихий ужас. В общем, вообще непонятно.
Ну, это разные явления все-таки.
А Священное Писание почитать, так это вообще, ну, Бог какой-то странный. Ну, вот, допустим, царь Валтасар, да, пиршествует, и в разгаре, вот в угаре этого пиршества он вдруг повелевает принести сосуды из Иерусалимского храма, которые уже хранились у него там в сокровищнице, и начинает пиршествовать на них, из них пить, и там, в общем-то, ну, и дальше продолжается это вакханалия, вся, показывая тем самым, что он есть Господь. И вдруг среди этого пира в зале появляется рука, и пишет
на стене. Менетекала фарс.
Да, да, и пишет вот эти слова совершенно непонятные. Непонятные для всего, для всех присутствующих. Шок, ну, полный шок. Вообще, Бог очень странный. Очень странный. Но... Чего бы ему сразу не сказать? Взвешен, измерен, найден очень легким. Ну, чего напрямую не сказать? Или сказать, слушай, ты дурак, тебе смерть такая-то, все, идешь в ад. А он пишет в совершенно непонятном языке. Для чего это? Надо кого-то искать, чтобы это перевели, истолковали. Ну, перевели, ладно, взвешен, измерен, найден легким. Что дальше-то с этим делать? Теперь надо искать, кто это истолкует и так далее. А результат – смерть царя. Ну, что, напрямую не мог сказать. Бог очень странный.
Но ведь вопрос Аллы в другом заключался, отец Игорь. Вот конкретный сюжет, житие блаженной Матроны Московской, да? Я здесь вижу проблему гораздо более глубокую, чем отдельно взятое житие, написанное там в начале 90-х, когда после перестройки в церковь приходили совершенно разные люди, с совершенно разными целями, задачами. А самое главное, приходили многие искренне, но с разным далеким, довольно от каноничного пониманием Христа, христианства и церковной жизни. Это же нас отсылает, кстати говоря, не только в времена относительно нам близкие, да, 25 лет назад, но еще и во времена древние. Мы читаем огромное количество житийной, знаем довольно большое количество житийной литературы, которая не очень хорошо сопоставима с историческими реалиями. Наверное, здесь одна проблема – попытка показать человека, ну, не более святым, чем он есть на самом деле, ведь в глазах Бога человек не может стать более святым, а попыткой представить этого человека практически равным Богу. Ошибочное понимание святости как таковой. Из любви, не из лучших побуждений,
может быть,
но
да.
Ошибочное.
Да, я с вами согласен. Вот. Но вот такие странности, они везде встречаются. В Евангелии встречается странность. Сам Господь плюет на землю, делает брение, мажет глаза святому. Но это вообще, знаете, ну, ни в какие рамки не лезет. Антигигиенично и вообще непоследовательно. Бог что, не может там дать щелбан, что ли, сказать, прозри? Может.
Ну, почему щелбан? Может,
ну, просто сказать, погладить да. По головке, да, поцеловать в каждый глаз может. И это было бы более так интеллигентно, романтично, красиво и тому подобное. Вы знаете, мы очень часто хотим, чтобы вот чудо оно было, но по определенным понятиям. Вот знаете, чтобы вот это было с 8 утра до 8 вечера, а потом свободное время у нас, да, вот чтобы было. Нет, Бог, он совершенно по-своему вот как-то распоряжается. То же самое и с блаженной Матроной. Мы не можем даже вот себе представить, что это было на самом деле. Кусочки хлеба, я сам видел земельку, которую насыпали с могилки за шиворот там человеку, или в чай, говорили, там класть лепестки.
Цветочки
или,
в чай, да.
Да, или еще что-то такое. Понимаете, и причем это работало. Это работает, да? Вот.
Ну, работает как? По вере вашей, да будет вам. Если человек верит, то сработает. Я видел, как да. Котелок священник надевал, ну, видел, на фотографиях видел, как священник котелок человеку на голову надевал, якобы тот, которым Серафим Саровский кашку варил.
Да.
Ну, сухарики вот, сушил.
Да,
ну, сухарики вот, сушил, да, извините.
Да, ну вот, да и кашу, наверное, варил. Чего, да. У него же была большая кухня, что ли, Серафима Саровского. Один котелок, наверное, на все, и где и сухарики сушил, и где кашку варил. Себе. Вот. Мне кажется, мы должны немножечко о другом, в общем-то, посмотреть. Почему котелок Серафима Саровского имеет силу, а вот моя кастрюлька, хотя цепторовская, хорошая, прекрасная, она не имеет силы.
Если ударить ее кого-то по голове, не имеет силы.
Да даже если просто одеть, она вот не будет
иметь... И за все стукнуть, то заиметь.
Да, не будет иметь силы. Почему это происходит? Наверное, потому что вот тот же самый Серафим Саровский, Блаженная Матрона, Андрей Христа ради Юродивый или там Алексей Человек Божий, да любой святой, он проходит ту стадию, скажем так, уничижения себя, то есть смирения себя до зела так, что он начинает любить всех и вся. У Иосифа Исихаста есть очень замечательные слова, которые тоже я услышал по радио «Вера». Слушайте, дорогие друзья, радио «Вера», и, в общем-то, много чего интересного и полезного, и нужного, и необходимого мы с вами сможем здесь услышать. Он говорит следующее, что человек, который не судит другого человека, и это является свидетельством того, что этот человек прошел уже суд Божий и спасен. Потрясающе. Человек, который взял на себя подвиг юродства, он уничижен уже до такой степени, что любит всех и вся, и является вот этой воплощенной любовью по отношению к другому человеку. И может творить чудеса абсолютно по-любому. Как Ксения там блаженная подходила, целовала углы домов. Поцелует, значит, все хорошо. Где не поцелует, там все плохо, да, там или еще что-то такое. Вспомним юродивых, которые собирали деньги, да, собирали деньги, или, а потом их вот рассыпали среди там нищих, да, или там бросали среди нищих. Тоже такой вот очень интересный факт. То есть нестандартное поведение человека по отношению к другому дает возможность и нестандартно к нему отнестись. Плохо, скажем так, мы когда сталкиваемся с чем-то нам непонятным, мы всегда это в штыки воспринимаем, как бы вот, что бы с нами ни случилось, да, и этому человеку попадает по голове. А им, наверное, только это и надо, смирить себя, уничижить себя до такой степени, чтобы возлюбить весь мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня у нас в гостях на радио «Вера» в программе «Светлый вечер». Говорим о юродивых, о юродстве, и уже перешли на такую общую, наверное, тему о чудесах, о восприятии христианской жизни через юродство.
Блаженная Матрона, отец Игорь, вы ключевое слово сказали – любовь. Наверное, действительно, это человек, который имел в сердце столько сил и столько энергии, да, что ее любви хватало на абсолютно всех, кто к ней приходил тогда и кто приходит к ней сейчас. Вот, это, я думаю, что да, вот, наверное, это и есть основное, что все-таки притягивает нас туда, даже несмотря на то, что порой мы оказываемся в этой очереди с какими-то абсолютно далекими от мысли о христианской любви вопросами, там, которые касаются нашей бытовой, к примеру, жизни. Это же довольно нередко. Запрос, да. С которым отправляются, да, к блаженной Матроне, да? Да. Ну, а дальше есть возможность услышать что-то гораздо большее. Может быть, действительно. Ну, а вот смотрите, а блаженная Ксения, да, ведь если вспомнить ее жизнь, она женщина, потерявшая мужа, рано овдовевшая, надела на себя мужскую одежду и пошла по Питеру. Вот, вот в этой самой мужской одежде, называя себя его именем, и вызывая просто огромное количество вопросов, опять же, в свой адрес, вот, ради того, чтобы ему в вечной жизни был уготован какой-то иной удел. Ради себя она это делала, ради окружающих?
Ну, в первую очередь, ради себя. Любой человек, который становится на путь спасения, делает это ради своей души. Но он не сможет помочь своей душе, он просто приходит к этому состоянию в какой-то момент, если он ее не потеряет, то есть если он ее не погубит ради жизни свою, ради своего ближнего. И вот здесь Ксения, яркий пример этому, она жена офицера, молодая, ей положено было содержание. Она бы всю жизнь тихо, спокойно могла бы прожить, и наверняка были такие случаи, и мы просто о них не знаем, когда тихо, спокойно на это жалование, может быть, небольшое, ну, где-нибудь там можно было как-то прожить.
Ну, офицерская вдова, да.
Да, офицерская вдова, ну, и так далее, там подобное. То есть определенно какой-то, в общем-то, доход у ней бы был. Но ей этого мало, не дохода мало. Ей мало вот такой вот тихой, уединенной жизни. раз Христос забрал ее жениха, мужа, то она желает стать невестой Христовой. А для этого она должна отказаться от себя. Сколько в нас страстей, сколько в нас, там, я не говорю пороков, но просто вот даже страстей, которые надо утихомирить. Пороки – это те страсти, которые в нас уже укоренились. Ну и даже и пороков сколько в нас. Как это можно и жить? Для каждого свой путь. У кого-то старится его супруга, которая, в общем-то, его там спасает. У
смиряет сковородкой.
Да, да, у кого-то дети, которые смирили твою праведную жизнь так дозела, что, в общем-то, ты уже смиренно приходишь, в общем, к этому осознанию. И таких вещей очень много. У кого-то работа, которая является теми веригами, которые, в общем-то, он несет там каждый день ради того, чтобы его ближние могли иметь там пропитание, лечение и так далее, и тому подобное. А у блаженной Ксении был такой путь, где она выбирает следование за Христом именно в чине юродства, справляясь со своими страстями и так далее, и тому подобное. Вспомним святого Иоанна, если не ошибаюсь, Власатого, Киево-Печерского, который, имея блудную страсть, закапывал себя на несколько дней по пояс в землю, дабы вот утихомирить эту блудную страсть. Каждый как-то сам, в общем-то, борется со своими страстями. И святым становится тот, кто побеждает эти страсти, кто стяжает, в общем-то, эту благодать Христову, становится чистым сосудом ради Бога.
Отец Игорь, а вот смотрите, может быть, юродство является еще и... То есть оно имеет не только такое измерение богословское, но и вполне себе социальное и даже политическое, потому что мы же знаем, что были случаи в истории, когда к сильным мира сего люди обращались, которые совершенно не были юродивыми, не были в этом замечены, но вместе с тем так себя вели. Вот у Суворова в биографии есть такой эпизод, или к одному из византийских императоров обратился... Вот, по-моему, это был патриарх. Сейчас. К одному из византийских императоров обратились тоже с вопросом по поводу незаконной казни христиан, и, в общем-то, даже он был отлучен от причастия до тех пор, пока не принес покаяние в том, что казнь была совершена действительно незаконно. То есть это возможность воздействовать на сильных мира сего с помощью нестандартного поведения.
Но мне кажется, это воздействие действительно очень сильное, когда ты обращаешь внимание на себя. Когда вот такое впечатление, что с тобой что-то там произошло, что умом тронулся, да, там, или еще что-то такое, как пророк Божий Моисей, да, пустил слюну на свою бороду, да, и это даже вошло в Священное Писание.
Давид, царь Давид, простите.
Вот, и это вошло, в общем-то, даже в Священное Писание.
Это он тогда притворился юродивым, да,
да, притворился юродивым.
Но, чтобы избежать
обратить на себя внимание, допроса. Мне кажется, и мы, в общем-то, очень часто к этому прибегаем, да. Я помню, как один преподаватель в МГИМО для того, чтобы народ замолчал, вдруг забрался на кафедру.
Встал на стол, да.
Встал на стол, и сразу возникла тишина. Что это с преподавателем?
Ну, да.
Такое произошло и случилось.
А он посмотрел фильм «Общество мертвых поэтов».
Ну, может быть, да, что он там смотрел, не знаю, но действие определенное он там совершил. Это все временное обращение на себя внимания. Но жить в этом ни тот же фельдмаршал Кутузов, ни тот же самый преподаватель, ни в этом степени юродства они не будут, потому что немножечко другие у них, в общем-то, цели, и немножко на другое их поставил Господь для других, в общем-то, целей. А обратить на себя внимание, да, я думаю, и наши слушатели тоже иногда на себя брали образ юродивого, чтобы кто-то что-то заметил и услышал.
Да, хочу шубку или колечко, или что-нибудь еще.
Ну, здесь это не образ юродивого, а образ, наверное, доброго, милого такого зайчика сразу не возникает.
Ой, плохо мне, плохо. Заболею, наверное. Да-да-да.
Да, это немножечко другое, конечно. Хотя тоже имеет большую силу среди ближних. Но юродство – это другое. Это смирение себя для того, чтобы... в тебе начал действовать и жить Христос.
Интересный такой, конечно, разговор у нас получился. Отец Игорь, спасибо вам большое. Надо сказать, что, да, юродство – это, вот вы упомянули уже царя Давида, это все-таки явление, которое имеет корни не в христианстве, оно началось задолго до того, как, собственно, началась история Христа.
А пророки, вот, пожалуйста, да, они... половина из них там юродивые.
Абсолютно юродивые.
Один взял и изрезал всю свою одежду на маленькие-маленькие лоскутки. Зачем? Чтобы опять обратить внимание.
Но обратить внимание именно для того, чтобы обратить людей в правильную сторону.
Да, да.
Да, обратить их к Богу. Наверное, в этом есть основной смысл.
Смысл в стяжании Христа в своей жизни, смирении в себе страстей.
Спасибо за этот разговор.
Спасибо. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня был у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте
Спасибо,
здоровы.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».